Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина. А в студии у нас врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня я вас пригласила поговорить об инфаркте, о симптомах, о лечении. Инфаркт и остановка сердца. Одно и то же или нет?
Конечный путь смерти любого человека связан с остановкой сердца. Инфаркт может приводить к остановке сердца, но также сердце может останавливаться из-за жизнеугрожающей аритмии. Еще одна очень частая причина. Сначала начинается мощная аритмия, такой шторм электрический, который захватывает левый желудочек, называют сложным словом желудочковая тахикардия. Не путайте ее с предсердной, которая обычно совершенно безопасна. И вот после того, как желудочек начинает резко сокращаться, очень быстро, и при этом аортальный клапан не открывается, потому что эти сокращения маломощные. Кровь не поступает не только к мозгу, но и к сосудам сердца, потому что клапан не открывается, кровь не выходит из левого желудочка.
Но наполняется,
после
разрывает.
После этого... Нет, она его не разрывает.
Не разрывает.
Левый желудочек просто хаотично, вот этот мешок с кровью сокращается очень хаотично и быстро, но слабо, потому что клапан не выпускает аортальный кровь. И после этого, когда долго кровь не попадает относительно ни в сосуды головного мозга, ни в сосуды сердца, после этого заканчивается энергетический ресурс в клетках сердца, и оно, собственно, останавливается после этого.
А что такое
это
энергетический ресурс?
Ну,
она устала?
Имеется в виду, что там... У нас не так много внутренних ресурсов внутри сердца, дополнительные батарейки, которая будет работать в том случае, если не будет поступать кровь. То есть уже в течение там, первых минут после того, как кровь перестает поступать, начинается там, гибель клеток сердца. В данном случае сама аритмия еще, конечно, если вот брать ситуацию с тахикардией желудочковой, она сама там, разрушительна для клеток сердца, поэтому смерть происходит в случае желудочковой тахикардии. Тахикардия очень-очень быстро. Вот это как раз внезапная сердечная смерть, которая может быть, ну, более редко, чем инфаркт, но все-таки это частая причина смерти на ровном месте.
А чего сегодня, когда есть прекрасные препараты, от инфарктов умирает больше людей, чем в средние века?
Ну, тут еще нужно сказать, что наша статистика-то очень лукавая, потому что по российскому МКБ у нас умирает не так много пациентов, потому что была объявлена кампания на всех уровнях по снижению смертности от инфаркта, поэтому получается, что у нас смертность 900 тысяч где-то смертей в год от сердечно-сосудистых заболеваний, от инсульта 360 тысяч, а от инфаркта по статистике, вы удивитесь, там меньше 70 тысяч смертей в год.
Ну, это же вранье получается.
Ну, вот оценивать это невозможно. То есть, как уже запретили там, от рака умирать, от инфаркта запретили умирать. Пишут там коды, что там от старости человек умер. Вот, поэтому... Но что касается сравнения с прошлым, с одной стороны, все-таки люди стали дольше жить, и раньше умирали больше от травм и от инфекций. Поэтому физически люди сначала доживают до возраста, когда их настигают сердечно-сосудистые заболевания, потом повышается риск рака. Вот. И, кстати, поэтому очень такую у врачей вызывает, как бы сказать, циничную иронию ситуация, когда одновременно нам ставится задачка и повысить продолжительность жизни, и снизить смертность от онкологических заболеваний.
Что, в принципе, очень
потому
странно,
что,
потому
обычно,
что повышаются риски очень сильно,
да,
как раз
мы
на старости лет.
Да, продлеваем жизнь, то риск рака должен расти, но тем не менее. Вот, и, значит, первое, то, что даже мы доживаем, а второе, это изменение все-таки профиля факторов риска. Это нужно сравнивать, наверное, не с средними веками, а все-таки там с палеолитом больше, потому что появилось большое количество жирной пищи, постоянно поступающей, то же самое загрязнение воздуха и хронический стресс, как мощнейший фактор, который приводит к повреждению сосудов. То есть мы видим сегодня, что профиль факторов риска смерти Он меняется.
Он увеличился.
Он изменился.
Ну, это понятно, что эти вещи желательно бы вычеркнуть из своей жизни, да, дурную экологию, курение, жиры, неподвижный образ жизни. Но вы согласитесь, наверное, что вряд ли любители хорошо поесть и там провести за бокалом вина, за рюмочкой, как говорится, чая под сигаретку, все резко встали и пошли заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Ну, даже радует, честно, когда ты им говоришь, что у вас по ЭКГ там и повышенный риск внезапной смерти, они говорят, спасибо, доктор, вот я так рад. Ну, что я не от рака умру, вот я и хочу быстренько.
Мне кажется,
погибнуть.
Это неадекватно, доктор.
Ну, вы знаете, я все время сталкиваюсь, к сожалению, с этим. И вот наш фатализм, наверное, который у нас в крови, это сегодня, по мне, так важнейший фактор, который определяет нашу смертность. То есть объяснить человеку, что ему нужно заниматься профилактикой в той или иной мере. Если ты не хочешь выкурить свою сигарету и хочешь пить вино, ты можешь пойти условно по американскому пути. У них растет смертность от диабета и от ожирения, но резко снижает сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что кто-то ЗОЖ занимается, а кто-то принимает лекарства, пьют таблетку, которая защищает человека даже в том случае, если он ведет неправильный образ жизни. Но наши люди не хотят ни одного, ни другого.
Вы говорите, пожалуйста, мужчины наши не хотят. У нас женщины дисциплинированы.
Вот. И я стараюсь в таких случаях, кстати, во-первых, если есть риск инфаркта, во-первых, часто откровенно мужчине даже про него не хочешь говорить, потому что это вызовет смех, а нужно мужчине, чтобы он ту же самую терапию принимал, говорить о нарушении эректильной функции, тогда это как-то будет восприниматься. Желательно говорить при живой жене. Вот.
То есть вы еще и психотерапевт.
Ну, когда ты видишь такую ситуацию с очень высоким риском, когда нужно, человек требует, по сути, 1-2 таблетки один раз в день принимать, и иногда говорит, что можно даже бокалом вина запить, ничего не будет, вот, а он говорит, не хочу ничего. Сажаешь, да, супругу рядом. Но была недавно вот очень удивительная ситуация, на полном серьезе человек, который говорит, мне, значит, не страшно получить инсульт и инфаркт. Он говорит, что там после инсульта может быть нарушена функция тазовых органов. Ну, то есть человек, по сути говоря, грубо будет в туалет под себя будет ходить, вот, и рядом сидит жена. Я говорю, ну вот вам, понимаете, вы сейчас зарабатываете деньги для семьи, а то за вами будет ухаживать семья. И мне этот мужчина совершенно спокойно, без шутки, говорит, что ну что, я 20 лет ее обеспечил, она мне, значит, поподтирает, подгузник не поменяет, ничего не беспокоит. А таблетку я пить не буду, потому что она вредит печени и почкам. Дело, да, конечно, в низкой стоимости человеческой жизни, которую можно потерять там из-за пули, и тоже этих мужчин частично оправдывают то, что они боятся, что их там убьют где-то или упадет кирпич на голову. Они просто не видят, что профиль факторов риска изменился как раз, и риск смерти от инфаркта, инсульта выше. Но вообще вот фатализм поражает. У меня вот была пациентка, которая должна была из-за того, что у нее клапан был поставлен в сердце механически, принимать препарат, разжижающий кровь, варфарин. Угу. Проблема была в том, что она не могла по ОМС получать эту услугу, живя в определенном регионе, достаточно часто. Этот анализ стоит несколько сотен рублей, он недорогой, и она говорила, что мне государство должно обеспечивать этим анализом. Я не могу делать платные поликлиники. В один момент она ослепла на один глаз, соответственно, полностью из-за того, что у нее произошло кровоизлияние в глаз. Она пришла ко мне. Это было связано с тем, что у нее была передозировка варфарином, которую она не контролировала. И она мне рассказала эту историю. Я ей стал подбирать препарат, потому что клапан механический даже после кровоизлияния, через некоторое время нужно снова возобновлять прием. Тогда уже нужен супер жесткий контроль каждый день. Я говорю, что теперь вам все-таки нужно каждый день контролировать МНО. На что она мне говорит: нет. Ну, говорю, в смысле нет? Говорит, нет, меня обеспечить должен мой Минздрав, понимаете?
То есть
и ты
упиралась.
Говоришь, что вы понимаете, вы ослепнете на второй глаз. Я, конечно, все понимаю в отношении того, что вы налоги платите. Человек говорит, что... И человек не понимает, что он может вообще ослепнуть полностью, но он не хочет
это
заплатить 300 рублей.
Это я встречала, к сожалению. Но я считаю, что мы с вами сейчас сделаем правильное дело, что, может быть, до кого-то достучимся. Значит, если пациент покивал и заявил, что не готов менять образ жизни, то он должен идти американским путем и принимать препараты, которые назначил врач. С этим разобрались. Либо здоровый образ жизни, да, кому-то налево, кому-то направо.
Чем раньше придешь, тем к кардиологу рассчитаешь риски, тем больше будет возможности рекомендовать только здоровый образ жизни. То есть это такой спектр состояний от ситуации, когда нужно просто поддерживать образ жизни, потом идут меры по изменению, там, правильное питание, категорический отказ от курения, спорт. И потом такая желтая зона начинается, когда, в принципе, от воли человека многое зависит. Если говорить о профилактике инфаркта первичный, то есть когда он не случился. То есть есть такой расклад, когда ты можешь дать человеку, прямо это в рекомендации все написано, там 3-6 месяцев он может постараться сам нормализовать показатели, и если не получается, тогда назначается фармакотерапия. То есть вот это окно, когда все вот боятся и говорят, что я к врачу пришел, мне
тянут
сразу таблетку. Придешь к кардиологу, тебе назначат таблетку. Нет, просто обычно слишком поздно.
Ну
приходит.
Хорошо, что вы говорите, прийти и определить факторы риска. То есть это прийти на обследование просто к кардиологу?
Ну, вот
доктор, проверьте сердце?
Ну, конечно, на самом деле простейшее обследование нужно. Туда входит измерение давления, сбор информации о том, были ли инсульты, инфаркты у родственников в возрасте до там, 60 лет, измерение глюкозы, холестерина, совершенно простейшие вещи. После этого эта информация загружается в специально хорошо разработанный калькулятор риска, который показывает, какой уровень конкретно смерти от инфаркта, от инсульта у человека 10-летний. В зависимости от того, какой процент вероятности смерти, у тебя есть расклад либо образ жизни, либо менять, либо принимать лекарственную терапию. Тоже зависит от того, какая она будет, зависит от риска, который дает калькулятор.
Друзья мои, вернемся через пару мгновений. Вы пока выдохните, но не расходитесь. Дальше не менее важная информация. В гостях в эфире «Комсомольская правда» врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.
Здоровый разговор.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Здоровый разговор.
Это «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина, а в студии врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. Остановились на моменте, я для тех, кто только что подключился, обсуждение инфаркта, что чем раньше вы обследуетесь, тем у вас будет больше выбор. Либо заняться здоровым образом жизни, да, и в какой-то меньшей степени, либо уже, если совсем поздно, вам назначат таблетки. Но у меня вот какой вопрос с этими таблетками. От таблеток, которые поддерживают грешащих против себя, большие и сильные побочные эффекты?
Мы говорим о трех основных классах препаратов. Первый, очень коротко, это препараты, которые снижают давление. Сегодня они супербезопасны. Второй препарат – это вот условно в кавычках разжижающий кровь препарат, в первую очередь влияющий на тромбоциты. По телевизору идет реклама бесконечной аспирина.
Да.
К сожалению, они помогают только в той ситуации, когда уже инфаркт был. Здоровым людям, у которых не было инфаркта, риска от них, правда, больше. И риск кровотечений, который человек получает, принимая аспирин.
Кровотечение
человек
куда,
здоровый.
Ярослав?
Желудочно-кишечное кровотечение.
Ага, внутреннее.
Глаза, инсульт геморрагический, тот же самый, который повышается при приеме аспирина. Получается так, что перевешивает, сегодня есть консенсус во всем мире, что у пациентов, у которых не было инсульта, инфаркта, нет ишемической болезни сердца, то есть боль грудной клетки, тот самый аспирин, он не дает никаких плюсов, ну, его минусы перевешивают плюсы. Поэтому его применять не нужно.
А скажите, пожалуйста, вот в рекламе же он не называется аспирином.
Ну...
Он называется по-другому. Я не буду спрашивать вас сейчас название лекарства, но если мы читаем инструкцию, читаем... То есть мы можем найти информацию о том, что вот это называется черным, а на самом деле это белое. То есть белое, если аспирин. Мы можем понять, что это аспирин, даже если закамуфлировано?
Нет, в чем проблема? Можем назвать торговое название. Это тромбоаз, кардиомагнил,
да.
Аспирин, кардио.
Ну, вот, вот.
Кардиаск.
Ну, второй вот номер есть, широко рекламируется по телевидению. И это аспирин.
Ну, понимаете, ведь формально он защищает в том случае, если уже был инфаркт, то там уже обязательно нужно
да,
применять.
Да, мой дед,
значит, не говорят,
после инсульта и инфаркта принимает кардиомагнил каждый день.
Вот и прекрасно.
Да.
Пусть он принимает. Зато те, у кого да. нету, не было инсульта и инфаркта, собственно,
им
по
не нужно.
Всем рекомендациям, не нужно применять.
Принято.
Вот. И, наконец, самое интересное.
Да.
Третья группа. Наши любимые кардиологами статины. Почему мы их любим? Потому что получается так, что вот из всего спектра воздействий, из всей этой аптеки бесконечной, Вот препаратов, которые на выживание влияют, почти нету. Вот даже антибиотики при пневмонии. А статины в огромных, крупных исследованиях, они, правда, повышают продолжительность жизни, снижают общую смертность. Кто-то смеется, что ну, там, кирпич упадет на голову, а не смертность снизит. Будете удивлены? Да, потому что даже у тех, кто в реанимацию попадает из-за разных причин, в том числе из-за там, сепсиса, смертность ниже у тех, кто принимает статины, потому что они обладают противовоспалительным дополнительным эффектом, помимо
укрепления
бляшек. То есть принимают бляшек.
Статины для они поддержания супер... сердца?
Да, но потом оказывается, что их противовоспалительный эффект защищает это в том числе при сепсисе.
Я это хотела услышать.
Вот, и, возможно, там есть разночтение, но кто-то, там, есть исследование, что, может быть, снижает риск ряда видов рака, но, по крайней мере, точно не повышает никакие виды рака. Можно назвать их побочные эффекты, собственно. Самый частый побочный эффект – это мышечные боли. А эти мышечные боли не связаны с какими-то фатальными исходами, как правило, они возникают у примерно 5% людей, меняется статин. И у одного на 10 тысяч, на 20 тысяч людей может произойти на фоне применения статина разрушение мышечной ткани. Как правило, оно всегда... Ну, это очень-очень редкий побочный эффект.
Ну, скажи, 1 на 10-20 тысяч.
Если есть боль резкая в мышцах, вот, то можно отменять статин. Там,
это обратимо вот. Разрушение мышечной ткани?
В большинстве случаев, да. Вот, ну, в ряде случаев необходимо там помещение в реанимацию. Но это крайне редкий
обычай.
То есть пенициллин, можно сказать, что там аллергия от пенициллина убивает людей больше. Вот. И второй самый такой интересный эффект, это примерно у там, 2% людей могут повышаться печёночные ферменты, АЛТ, АСТ. Мы считаем, что, опять же, в подавляющем большинстве случаев это совершенно безопасно. Если у человека есть жирная печень, так называемая неалкогольность, это гепатит, и трансаминаза повышается меньше, чем в 2 раза, ему скорее нужны будут статины. Вот. Но гепатит, который вызывается статинами, он крайне редок. Бывает так, что уже есть патология печени сложная, которая называется словами первичный склерозирующий холангит. Вот. И вот эти болезни вскрываются на фоне приема статинов.
То есть тут больше плюсов,
они
чем минусов.
Вот. И посмотрите, опять же, на то, что в СМИ. Вы хоть раз вот слышали, чтобы кто-то умер от лекарственного поражения печени? Вот печень. Рак, да. Значит, гепатит, да. Но вы не вспомните ни одного случая, чтобы кто-то погиб от лекарственного поражения печени, потому что печень – орган, который великолепно справляется с огромным количеством и токсинов,
и
лекарства, да, она легко, соответственно, перерабатывает. Проблемы в этом никакой, собственно, нету. Сейчас даже по рекомендациям не обязательно мониторировать функцию печени вот, тем, кто принимает статины. В отличие от массы, огромной массы других препаратов, которые требуют контроля по инструкции, это не делается. У людей есть предвзятое просто отношение, потому что им не нравится из-за того, что доктора изначально были неправильно настроены на эти препараты. И сейчас статином объявляется война еще, потому что приходят новые препараты, снижающие холестерин. Если статины сегодня хорошие, можно купить там и за 500 рублей на месяц, а может быть и дешевле, они доступны по программам ДЛО, то новые препараты, они стоят 48-53 тысячи рублей уже в месяц, не статинового ряда. Их пытаются использовать, пытаются найти ниши для этих препаратов. Вот.
То есть это нужно... уже фармацевтическая война началась,
да.
А мы страдаем. Друзья, я напомню, для тех, кто немножко, может быть, запутался или только включился в наш разговор, мы говорим о таблетках, о препаратах, естественно, которые поддерживают людей уже в группе риска инфарктного, да, и я спросила, есть ли от них побочные эффекты. И вот одна из последних групп, которую описывает Ярослав, это статиновая группа, против которой ведется война, он говорит о том, что плюсов от них больше, чем минусов. А качество жизни, ну, кроме какого-то мифического неудобства принятия этих лекарств снижается от их постоянного приема?
Какое неудобство? Если даже возникла мышечная боль, которая бывает...
Не-не-не, то я к тому, что взять в руку, из блистера вынуть, то есть я такую, знаете, крайнюю степень человеческой лени описываю. Я имею в виду качество
жизни,
что... Ну, люди себя
чувствуют, понимаете, больно. Почему-то вот поливитамин, который повышает риск антиоксиданта, повышает риск развития там рака легкого, инфаркта, люди берут, потому что там нарисованы фрукты, овощи, на этой на таблетнице. Здесь себя человек чувствует почему-то больным. Я объясняю, что там выпил и забыл вообще. Один раз в день выпиваешь препараты, они сейчас все сочетаются друг с другом, можно их там часто проглотить, и все. Ну, опять же, ты же можешь рассказать человеку, что ты занимаешься поддержанием здоровья в этом случае.
Вот вы хитрец. Лечиться до и после инфаркта.
А я, кстати, хочу еще в пример привести. Давайте. Вот Политбюро вот для наших людей. Всякое Политбюро, и вот ГКЧП, и вот людей спецслужб, которые вот живут почему-то по 80-90 лет, а почему-то они живы. И вот если посмотреть, они там, значит, могут препараты принимают там 3-4 раза в день горсть, говорят, что я витаминки принял. Они вот четко все следуют инструкциям, которыми их врачи дают в ведомственных больницах, и поэтому они переживают, возможно, остальных. Посмотрите.
Хороший пример, мне понравился. Итак, еще один вопрос. Лечиться до и после инфаркта. Большая разница?
Да, конечно, потому что все-таки вот эти меры, о которых мы говорили, они, во-первых, и дозы выше, и все эти, весь арсенал нужно применять препаратов. То есть статины всегда обязательно нужны, препараты типа аспирина или клопидогрела обязательно нужны. Вот. Целое большое количество лекарств обязательно нужно принимать. Вот. Но мы еще не поговорили про экстренное лечение.
Ой, давайте, конечно, я с удовольствием.
Да, ну, опять же, про то, что если у человека есть боль в грудной клетке, которая длится больше 15 минут, сильная боль, связанная со слабостью, ему нужно вызвать скорую медицинскую помощь. На самом деле, если боль очень сильная, резко возникла в грудной клетке, то лучше вызывать скорую помощь сразу и не ждать тех там 10-15-20 минут, которые являются уже критерием инфаркта миокарда дополнительного. Можешь как можно раньше вызывать скорую медицинскую помощь. Тут нужно сказать, что в Москве, например, и в ряде регионов очень хорошая отстроенная система так называемых первичных сосудистых центров. Минздрав нужно похвалить. Они сделали очень большое дело, и есть маршрутизация. Пациента, у которого есть инфаркт миокарда, его сегодня везут в центр, стараются привести в центр, где есть возможность получить доступ к прямой доступ к сосудам сердца. Вот. В ряде случаев, вот сейчас была ситуация, когда меньше чем за полчаса в Татарстане прошло от момента, когда пациент приехал в клинику и когда им был установлен стент. Вот. В ряде случаев этих пациентов, на них там практически не заводят карточку, их сразу же везут в отделение, где есть так называемая ангиография, то есть аппарат, который может увидеть, что происходит в сосудах сердца, когда туда дается контраст. У пациента даже там легкие выслушивают и сердце выслушивают, когда он уже лежит на столе под ангиографом. Вот.
То есть настолько все скоро,
да,
и слажено.
Да, там времени нет тратить на то, чтобы там
звучит
живот посмотреть.
Круто.
ЭКГ принимают. Ну вот так на самом деле там в Европе, но у нас тоже появляется. ЭКГ принимают ту, которая снята на скорой, чтобы даже минимум времени тратить.
Потому что здесь тоже есть... время – это деньги, так скажем, да?
Ну, то время просто сразу же это идет. Битва за то, чтобы спасти как можно больше клеток сердца.
Я вас прерву буквально ненадолго. Исчезнем из эфира и вернемся. Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин в студии.
Здоровый разговор. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. «Здоровый разговор».
Мы снова в эфире. Друзья, говорим сегодня про инфаркт. В студии врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Но вот вы очень интересно рассказываете про то, как сейчас работает центр по...
первичный сосудистый центр, да, связки скорой помощи. Но я еще доскажу то, что все-таки, значит, если успеть в течение часа, двух, трех раскрыть сосуд, который затромбирован, что есть причина инфаркта, кровоток восстановится, и существенная доля клеток сердца, она останется жива. И потом может так случиться, что может даже не быть видно никаких последствий на УЗИ сердца обычным инфаркту. То есть мы видим, что если быстро восстановить кровоток, очень быстро, то сердце, тот кусочек, который подвергся инфаркту, может сокращаться технически, практически так же, как здоровое сердце. Симптомов может не быть вообще.
Хорошо,
после инфаркта.
Расскажите.
Поэтому просто я призываю слушателей при наличии боли в грудной клетке, резко развившейся, сопряженной с плохим самочувствием, да, со слабостью, вызывать скорую медицинскую помощь. Вот.
Слушайте, но у нас же тоже, знаете, иногда я где-то прочитала, что боль похожа на прилипший банный листик. Думаю, какая же боль? Это я читала в каком-то даже иностранном журнале, помню, медицинском.
Да.
Вот. Я не знаю, мне кажется, на такую боль наши бравые мужчины и внимания
даже
не обратят.
Смотрите, если она впервые развивается формально и связана с эмоциональной нагрузкой или с физической нагрузкой, усиливается при физической нагрузке, это даже первый эпизод стенокардии, обычный, хронический, вроде без инфаркта, он должен быть расценен как нестабильная стенокардия.
И к кардиологу вот. Шагом.
Нет, ну почему? Нет, нет, скорая, если в действительности боль в грудной клетке, даже которая на фоне эмоционального переживания, физической нагрузки, окей, даже слабая боль длится там несколько минут, можно вызвать скорую медицинскую помощь. А дальше развилка, потому что если это все-таки хроническая ишемическая болезнь сердца, уже там третий, четвертый приступ, то там плановая коррекция. Если у этих пациентов резкая боль, ты им рассказываешь, что у них как неправильно нитроглицерин есть с собой, тогда скорая. Ну, есть огромное количество ипохондриков, которые должны поверить, что если они пришли к кардиологу, кардиологам рассказал, что все-таки риск инфаркта низкий, вот женщины молодого возраста, не курящие, худые, у которых может быть частая боль грудной клетки, если их хорошо обследовали, то там уже этим пациентам, ну, может быть, нерационально вызывать скорую медицинскую помощь, когда врач им объяснил, что боль связана с какими-то другими факторами.
А что такое ипохондрик? Вы имеете в виду темперамент или что вы имеете в виду?
Ну, ипохондрия – состояние, когда ты суперчувствительный к своему организму и пытаешься находить у себя различные
симптомы. То, чего может даже и не особенно
заболевания,
есть. Да?
Вот.
Хорошо. А вот человек, предположим, спохватился вовремя, врачи оказали ему необходимую помощь, он вышел из больницы. Как сильно изменится его жизнь после инфаркта?
Ну, тоже зависит от того, все-таки сколько клеток осталось живыми и сколько погибло. То есть зависит от того, какой...
На каком этапе,
да, что,
попал.
Насколько серьезное повреждение. То есть если, опять же, быстро успели поставить стенты, правильно назначили терапию, была реабилитация проведена еще дополнительно, то это может никак не отразиться на жизни. И люди там вплоть до того, что могут продолжать ходить в горы после инфаркта. Да. Но если большая часть сердца погибла, соответственно, насосная функция сердца снизилась, вот, есть такой показатель фракции выброса, в норме она составляет больше 50%, вот она после инфаркта может снизиться там до 20%, например, это очень низкая фракция выброса, как насос сердца плохо работает, из-за этого у человека развивается сердечная недостаточность, отек, отеки, значит, повышение давления в сосудах легких, пропотевание жидкости в ткань легочную, из-за этого одышка тяжелая, то есть уже инфаркт осложняется сердечной недостаточностью. Есть, ну, спектр, соответственно, между этими двумя состояниями, целый спектр. От совершеннейшего ощущения здоровья и все окей, до тяжелейшей сердечной недостаточности, которая в ряде случаев хосписного лечения требует, так же как рак.
Вот прочитала накануне, перед нашей встречей, что медики придумали новый способ лечения сердца после инфаркта. Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Московского института электротехники изобрели новый способ лечения пациентов, у которых ишемическое поражение сердца и сосудов. Новый способ не требует трансплантации органа. Вместо этого врачи устанавливают тканеинженерные заплатки, которые заселяют живыми клетками сердца, пересаживаемые больному. И благодаря такому изобретению здоровой ткани постепенно вымещают патологические, то есть, я так понимаю, умершие, а затем заплатки бесследно растворяются в организме. Угу. Прокомментируйте и выскажите свою точку
зрения. Значит, в мире сейчас бум использования клеточных технологий. Недавно вышла в крупнейшем американском кардиологическом журнале статья, что не доказано, зато очень профитабельно. Вот, приносит очень большую маржу это. И как это ни странно, вот если посмотреть на все-все-все болезни, когда могут помочь эти стволовые клетки, оказывается, что очень небольшой эффект может наблюдаться у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Ну, нужно сказать, что при раке и других болезнях вся эта регенеративная медицина, вся остальная, она держится на глиняных ногах, там эффективности от этих стволовых клеток пока что вообще нет. Вот. Это спорно, потому что в крупных исследованиях очень разные результаты. То есть идея, да, в том, чтобы подселить клетки живые туда, где сейчас рубец из фибробластов, нитей, строп, соединительной ткани, чтобы туда заселились клетки. Возможно, в будущем это будет работать, но пока что это просто небольшие исследования, которые нужно продолжать. Но в мире это не общепризнанный метод. Это...
Угу. То есть это нельзя сказать, о, прорыв.
Ну почему? Это может быть прорывом. Просто эти технологии, они очень оператор-зависимы, зависят от человека, который это разработал. И пока что мы точно не понимаем, у кого применять, как доставить туда правильно эти клетки. Поэтому это реально одна из таких вот прорывных технологий, которые активно используются, но есть намного более хорошо зарекомендовавшие себя методы.
Давайте немножечко напугаем людей. Ну, я немножко, конечно, иронизирую, тем не менее. После инфаркта какие могут быть наложены ограничения на... Вот, что сузит круг занятий человека, перенесшего инфаркт, чтобы был стимул до него не доводить?
Ну, мужчин мы традиционно пугаем эректильной дисфункцией.
Но это вы пугаете или это правда?
Ну, это правда, конечно, да.
То есть после инфаркта половая жизнь недоступна после инфаркта?
Ну, она доступна. И препараты, которые улучшают стандартные в аптеках, тоже не будем делать рекламу, они работают, но они хуже, там плохо сочетаются с нитратами. То есть, в принципе, это возможно все, но, как правило, функция ухудшается.
Так.
Вот. А остальные ограничения, понимаете, они накладываются общим самочувствием, наличием одышки и слабостью. То есть, в принципе... Такого, что врач сказал, вам теперь нельзя там физические нагрузки серьезные. Ну, такое редко происходит.
В общем, человек сам их не вынесет, потому что ему не хватит просто сил.
Просто я приведу пример. Сейчас вот конгрессы по кардиореабилитации проходят, и там очень тяжелых пациентов фактически с одышкой, вот только у него перестала одышка в покое появляться, она при небольшой нагрузке, их сажают на велосипед, и ты смотришь, как эти люди, значит, с синими губами, с них течет жидкость, они задыхаются на велосипеде, а кардиореабилитологи говорят, ну что вы переживаете, у нас смертность ниже, чем в соседнем фитнесе. Потому что если это делать правильно, кардиореабилитацию, под контролем той штуки, которой почти ни у кого нет, а именно эргоспирометрии.
О, то Господи.
Есть когда, да, то есть такая штука, которая позволяет сказать, человек сейчас ленится или у него объективно кончились силы. Если просто записывается ЭКГ, ты не можешь сказать, на какой точке человека, ты не можешь его остановить. Поэтому тебе обязательно нужно исследовать пиковое потребление кислорода. И если ты получаешь эту точку, то у тебя упрощается вся возможность назначить нагрузки.
Это что... прям волшебное блюдце какое-то.
Конечно.
С яблочком. А где взять-то эту спитрию, метрию?
Ну, опять же, людей мало, которые умеют что делать, и плюс аппарат, он существенно дороже, чем обычный.
Да что ж такое? Вот смотрите, я от вас уже не в первый раз слышу. Взять людей, препарат-то понятно, вернее, аппарат да, ну, простите,
где-то,
купить
где-то
можно.
Около 8 миллионов, 6 Нет. стоит, да, дорого очень.
Рублей?
Рублей, да.
Купить можно, повторяю. А вот людей выучить. У нас нету кадров, чтобы учить.
Ну да, но я вот вижу, те, кто хочет, например, вот хотят ли врачи из Сибири научиться. Вот им приходится там в первый момент приезжать на той же кафедре неотложной профилактической кардиологии учиться, где есть единичные специалисты. Ага. Это очень сложный оператор-зависимый метод, который требует знания, очень хорошего знания физиологии. Ты просто так. Плюс ты должен быть кардиологом, потому что ты должен действовать в том случае, если у тебя... человек все-таки у него случится остановка сердца, ты должен его сделать дефибрилляцию этого человека. Там это правда сложно, и таких специалистов очень мало.
Все движется к тому, чтобы их стало больше. Вы нас как-нибудь обнадёжьте?
Слушайте, с большим трудом, конечно. Вот, ну, уже, опять же, сосудистый центр, да. Но, наверное, кстати, кардиореабилитация – та область, которая должна развиваться, на которую должны обратить внимание. Угу. Я надеюсь на это.
Друзья мои, это был Ярослав Ашихмин, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда международного медицинского кластера. Говорили про инфаркт. Спасибо вам большое.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.